2 ноября в Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка из собрания Государственного исторического музея в Москве, посвященная теме пребывания казаков в Париже в 1814 году и завершающему этапу наполеоновских войн, торжественному входу русской армии в столицу Франции 19 марта 1814 года. В этот день одним из первых через парижские городские ворота прошел лейб-гвардии казачий полк. Именно за ним во главе огромной свиты в Париж въехал император Александр I и другие европейские монархи. На выставке можно увидеть подлинные предметы, представляющие повседневную жизнь казаков в парижский период. Награды за взятие Парижа, подлинное вооружение казаков, их униформа. Всего 136 предметов. Особое внимание в экспозиции уделяется личности знаменитого Матвея Ивановича Платова, ставшего символом казаков в эпоху наполеоновских войн. В 1814 году известность атамана Платова достигла невероятной степени. Каждый художник, русский, европейский, хотел создать его портрет. Известные дома старались заполучить его в гости. Когда Платов сопровождал Александра I в Лондон, в знак уважения ему был преподнесен почетный диплом доктора наук Оксфордского университета. На выставке можно увидеть личные вещи прославленного атамана Платова. А центральное место в экспозиции занимает коллекция воспроизведений с акварелей пражского художника Георга Эммануэля Опица, которая дает наглядное представление о периоде пребывания казаков в Париже. Художник использовал собственные зарисовки с натуры. На их основе была создана серия акварелей. Акварели дополнены подлинными предметами той эпохи, иллюстрирующими парижскую жизнь, включая и дамские принадлежности – перчатки, веер, флаконы для духов. Именно сюжеты акварелей Опица, пожалуй, самое интересное на этой выставке. А сюжеты такие – мы можем увидеть, как казак раздает парижанам напечатанную декларацию Александра I, конного казака на улицах города, как казаки танцуют на Елисейских полях, а разбили они свой лагерь именно там, как они готовят там же в своем лагере то, что мы сейчас назвали бы шашлыками, как они купают в сене коней. Различные сценки на улицах Парижа. Например, австрийский офицер, казак и русский офицер прогуливаются с двумя парижанками. Казаки смотрят кукольное представление в кафе. Казаков приглашают зайти в кофейню. Казаки общаются с торговкой рыбой и яблоками. Торгуются на рынке. Прогуливаются по галерее с лавками и магазинчиками. Играют в рулетку в игорном доме. Ну и так далее и тому подобное. А вот, например, один из интереснейших сюжетов. Казаки разглядывают в музее статую Аполлона. Замерли около нее и смотрят. И можно было бы подумать, что в это время казаки, наверное, отпускают какие-нибудь не очень приличные шутки об этом скульптурном шедевре. Но вот, например, письмо Константина Николаевича Батюшкова Гнедичу от 27 марта 1814 года. В этом письме Батюшков рассказывает о входе русских войск в Париж. Рассказывает очень интересно. И сейчас я процитирую несколько отрывков. Вот он пишет: «Теперь вы спросите меня, что мне более всего понравилось в Париже? Трудно решить. Начну с Аполлона Бельведерского. Все копии этой бесценной статуи слабы, и кто не видал сего чуда искусства, тот не может иметь о нем понятия. Чтобы восхищаться им, не надо иметь глубоких сведений в искусствах, надобно чувствовать. Странное дело, — пишет Батюшков, — я видел простых солдат, которые с изумлением смотрели на Аполлона. Такова сила гения». А вот как Константин Николаевич описывает вступление русских войск в Париж. «Наконец мы в Париже. Теперь вообрази себе море народа на улицах. Окна, заборы, кровли, деревья бульвара – все покрыто людьми обоих полов. Все машет руками, кивает головой, все в конвульсии. Все кричит: «Да здравствует Александр! Да здравствуют русские! Да здравствует Вильгельм! Да здравствует австрийский император! Да здравствует Людовик! Да здравствует король! Да здравствует мир!» Кричит, нет, воет, ревет. «Покажите нам прекрасного великодушного Александра! Вон он, господа, в зеленом мундире, рядом с прусским королем. Вы очень обязательны, господин офицер!» И, держа меня за стремя, кричит: «Да здравствует Александр! Долой тирана! Ах, как они благородны, эти русские! Но знаете, сударь, вас можно принять за француза, — говорят мне. Много чести, милостивый государь, я права этого не стою. Это потому, что вы имеете совершенно правильное произношение. Да здравствует Александр, да здравствуют русские, герои северные. Государь среди волн народа остановился у Елисейских полей. Мимо его прошли войска в совершенном устройстве. Народ был в восхищении, а мой казак, кивая головой, говорил мне: «Ваше благородие, они с ума сошли». У меня голова закружилась от шуму. Я сошел с лошади, и народ обступил и меня, и лошадь, и начал рассматривать и меня, и лошадь. В числе народа были и порядочные люди, и прекрасные женщины, которые в запуски делали мне странные вопросы. Отчего у меня белокурые волосы? Отчего они длинны? В Париже их носят короче. «И так хорошо», — говорили женщины. «Посмотри, у него кольцо на руке. Видно, и в России носят кольца. А мундир очень прост. Какая длинная лошадь? Степная. Наверное, степная. Посторонитесь, господа, артиллерия. Ах, какие у них длинные пушки, длиннее наших. И после этого, какие у него белые волосы? От снегу», — сказал старик, пожимая плечами. Итак, это первое впечатление о Париже из письма Константина Батюшкова своему другу Гнедичу. Гравюры, изображающие вход русских войск в Париж, мы можем увидеть на выставке. Есть там и гравюры, на которой можно увидеть пасхальный молебен, который состоялся 29 марта 1814 года. Вот что в своем дневнике писал об этом Павел Сергеевич Пущин. «Служили большой молебен на площади Конкордия или Революции. Вся гвардия была под ружьем. Прошла церемониальным маршем мимо государя и построилась сомкнутыми колоннами по батальонно вокруг аналоя, воздвигнутого как раз на том месте, где когда-то французы обезглавили несчастного Людовика XVI. Теперь здесь возносили Господу благодарственные молитвы за счастливые успехи, вследствие которых брат его Людовик XVIII должен был вступить на французский престол. Маршалы Наполеона тоже присутствовали и были вынуждены стать на колени, когда провозгласили об этом при громе русских пушек». Мне удалось побывать на открытии выставки, и я задала несколько вопросов заместителю директора по научной работе исторического музея, что в городе Москве, Андрею Дмитриевичу Яновскому.
Вот интересует отношение, как изменилось. Боялись ведь вначале французы и француженки?
Ну, до того, как они появились, их пугали, потому что была своя пропаганда. И, естественно, пугали, придут дикари, придут варвары, город будет сожжен, разграблен. Тем более, что помнили же, какова участь постигла Москву в период пребывания Наполеона там. Вот. Участь незавидная, кстати. А пришли русские казаки, получив строжайший приказ императора, не марать себя мщением, так сказать. Вот ни в коем случае, чтобы это не воспринималось как месть. Вот вы нам так сделали, и мы вам сделаем так же. Высоко нести честь русского человека, и мародерство преследовалось вплоть до расстрела, строжайшим образом. И поэтому казаки проявили себя с самой лучшей стороны. Я вообще считаю, что вот эта выставка очень добрая. То есть она тут действительно не может не вызвать улыбку. Они пришли, установили контакт с местным населением, подружились, я бы сказал, с ним. И везде, где вот вы посмотрите, они ведут себя очень мирно, дружелюбно. И панрижанам они понравились. Посмотрите, сколько симпатичных парижских девчонок с ними, так сказать, дружат, с ними знакомятся, с ними проводят время и гуляют вместе с ними по городу.
Интересно, какие-нибудь там были истории такие?
Истории были, конечно.
Кончившиеся истории увозом были. Уже в
России, были, да? Были случаи отдельные, да, когда несколько, скажем так, жительниц города Парижа отправились на Дон. Об этом такие случаи были известны, да.
Ну вот тут гравюры, отправились. Где в кофейню приглашают.
Да, Так я вот уже говорил, что в Монмартре, на Монмартр, если приехать вот завтра, взять билет до Парижа и отправиться туда, и внимательно погулять по Монмартру на одном из заведений кофейни, а там много ресторанчиков, да, висит мемориальная дощечка, на которой написано, что именно сюда в 14 году пришла небольшая группа русских казаков, очень голодных, которые попросили быстро-быстро их накормить. Вот появилось кафе «Бистро». Да, совершенно верно.
А там они гуляют, это вот купание в сене,
которые купание,
шокировали,
да,
парижан.
Вот. Ну почему шокировали? Господи, да, а что, сами парижане никогда не купали? Ну и что, подумаешь? Вот уж нашли кого удивить, извините меня, до забелья. Французов, что ли? Вот. Да, купали в сене. А где им было коней купать? Из города вывозить, что ли? Вот они и все не купали. Это же были теплое время. Вы не забывайте, что казаки были 2 месяца, апрель и май. В Париже в это время было тепло. А сами казачки, народ закаленный. Вот. И что же им было? Конечно, им нужно было где-то помыться, где-то покупаться. С экологией тогда было полный порядок. Все. Вот. Вот они, да, покупались, все они коней своих сполоснули. Вот, потому что время было уже достаточно жарко. Ничего страшного. Вот, сено от этого хуже не стало.
А где жил Александр Первый?
Вот. Александр Первый жил в специально отведенном ему, в общем-то, дворце. Здесь, кстати, это где-то в районе, по-моему, Елисейских полей. Я точно адрес вам не скажу. Но, во всяком случае, ему были предоставлены очень достойные апартаменты. Вот. Ну, прежде всего, конечно, Александр Первый, в это время ему нужно было провести целый ряд переговоров. И прежде всего, конечно, со своими союзными монархами, со своими союзниками, потому что он поставил перед собой цель, чтобы действительно вот венская система, которую он впоследствии выстроил, чтобы она вернула к власти бурбонов, и чтобы французы сами выбирали свой дальнейший путь и свое правительство, о чем было им сказано в одном из многочисленных прокламаций. Здесь, кстати, есть одна из гравюр, показывающая, как казаки раздают прокламации на французском языке, напечатанные в походной русской типографии, где речь шла о том, в частности, что союзные монархии, прежде всего Александр, берет на себя обязательство не проводить никаких переговоров ни с Наполеоном, ни с членами его семьи, и что вся власть будет, так сказать, судьба французского народа будет решаться самим французским народом. Вот, так и было сказано в этой прокламации. Вот, да. То есть, да, что они сами выберут правительство. Было назначено временное правительство. Кстати, во главе его встал, парадокс судьбы, да, один из ближайших соратников Наполеона, хитрец большой, политик тонкий, Толеран, Шарль-Морис Толеран. Он был во главе временного правительства. Но поскольку разные союзные монархи, да, присутствовали в городе, то были выделены несколько военных комендантов. Рашенаур, кажется, полковник Рашенаур, он эмигрант из Франции, был комендантом от русской армии, а генерал-губернатором был Фабиан Вильгельмович Остенсакин. Он в том зале присутствует у нас на этой выставке. Вот, он был генерал-губернатором Парижа от русской армии. А австрийцы и пруссаки также назначили своих комендантов. Своего рода вот...
оккупационные зоны.
Ну, примерно, да, примерно так. То, что повторилось в 1945 году, в 1945 году, то есть, поскольку командование союзное, то и коменданты должны были быть представлены от разных, так сказать, союзнических армий. От русских, от пруссаков. Но обратите внимание, комендантом от русской армии был француз. Но он был на русской службе, правда? Но он был русский полковник. Русский полковник.
А вот атаман Платов, интересно, он неужели с казаками на Елисейских полях, вот в биваке, или он где-то более...
Нет, ну конечно, ну конечно, он действительно не чурался такой походной жизни, за что его казаки любили, но в данном случае он, конечно, не на улице жил, безусловно. Безусловно, да. В этом не было просто необходимости, вот, поэтому он к тому времени был все-таки уже граф. Вот, он был граф, он был генерал от кавалерии, он был, фигура уже такая знаковая, и поэтому было бы странно немножко, если бы он с рядовыми вот так вот сидел у костра или там, а потом он был уже все-таки человеком в возрасте. Кстати, Платов через 4 года после этого скончался, он в 18-м году уже умер. И, конечно, просто так он уже не мог жить на улице, это было бы странно в походных условиях. Хотя, когда был молодым, он в походах, он же службу начал с 13 лет, мальчишкой. С 13 лет он уже служил и прошел все абсолютно стадии, начиная от рядовых чинов. Так что ему казачья служба была знакома в лучшем виде. Он владел всеми видами джигитовки, прекрасно скакал на лошади, вот, управлялся спикой, саблей, всеми видами оружия владел. То есть Платов был вовсе такой не паркетный генерал.
А вообще вот эта тема «Казаки в Париже», «Русские в Париже», вот что бы вы посоветовали нам почитать, чем сами пользовались при подготовке выставки?
Нет, ну литературы очень много.
Воспоминания, письма, художественные.
Ну, литературы очень много. Есть, например, вот прекрасная художественная я считаю, мне она очень симпатична, нравится. Есть такой писатель Петров Бирюк. Правда, его книжка, по-моему, уже очень давно не переиздавалась, она вышла где-то в конце 60-х годов. Это чисто художественная вещь, то есть для человека, которому, может быть, так сказать, строго исторические такие подробности не нужны, хотя есть литература и специальная. И специальная литература, и научная литература, и о донском казачестве, и о казачестве, и вообще о казачестве. Последние годы ее выходит очень много. Вот. Вот если взять такую художественную литературу, вот Петров Бирюк, «Сыны степей донских», например, замечательно читается, как роман, очень интересно, с хорошими интересными подробностями.
Но
так
там
что,
и про Париж?
Конечно. Там и про поездку Платова в Лондон, например, об этом мало кто знает, что многие знают, что Платов ездил в Лондон, там Александр I ездил в Лондон, но мало кто знает, что за еще до того, как русские казаки, например, вошли в Париж, казак Александр Землянухин был по приказу Платова командирован в Лондон, потому что англичане просто, как говорит современная молодежь, тащились от казаков. Они, ну, действительно, вот лучше не скажешь, наверное, они умирали просто от интереса к этим людям. И вот простой русский казак Александр Землянухин был командирован Платовым в Париж и отправился через Ла-Манш в целое путешествие, был встречен, вот, с ним беседовал сам великий Вальтер Скотт.
Говорит один из авторов выставки, научный сотрудник отдела истории России XIX века исторического музея города Москвы Людмила Сахарова.
Вот, акварели Опица, они как раз и показывают форму, которая тогда и была замечена на улицах Парижа. Дело в том, что военная форма, она всегда, как говорится, оглядывается на ту моду светскую того или иного времени. Если, так сказать, светские люди в Европе, в России носили фрак, значит, и вся военная, вспомните, форма вот времени
тоже
наполеоновских,
напоминает
фраки, то есть все куртки, и мы с вами это видим и подтверждаем на акварели Хоббица, доходили до талии. А это, извините, у нас уже, то есть самое начало,
вторая
половина XIX века, это уже время, когда носят сюртуки, и они опять проецируют на военную форму, ту моду, которая вот была, собственно, уже, извините, Александровская
эпоха
на
Александра
II.
Французскую моду как-то повлияло вот
пребывание
русских,
казаков?
Да, казаков?
Ну, конечно, во-первых, вот эти казакины, да, сапоги, которые потом вернулись и к нам, потом, конечно, вот эти лихозаломленные шляпы, шаровары, все становится модным вот на тот период времени. Вот. Ну, а потом, понимаете, даже императоры там многих стран хотели тоже, там австрийский, например, император хотел создавать вот такое подразделение и даже намундировать их как русских казаков. То есть, в общем-то, конечно, пребывание в Париже, в Европе наших казаков оставило большой след и в моде в том числе.
Это, наверное, непривычная ситуация. Мы привыкли, что в России восхищались всем французским, французской культурой, французами самими по себе, а тут вот такая единственная, наверное, в истории ситуация была наших отношений, когда французы восхищались русскими, копировали там и так далее. А вот можно несколько слов об этом художнике, чьи гравюры сегодня вот занимают большую часть вот площади выставки?
Значит, во-первых, хочу сказать, что Георг Опиц, он пражский художник, который с 1801 года работал как портретист в Вене. Ну и, собственно, в 1814 году, вот в тот момент, когда русские вошли в Париж, и когда установился мир, и именно казаки разгуливали по улицам и площадям Парижа, этот художник, знаете, как бывает, вот волею случая оказался там. Ну и, конечно, как художник, как наблюдатель, он не утерпел и, в общем-то, делал такие зарисовки, которые потом оформил. В настоящее время подобных акварелей Опица одного формата, одного стиля, как видите, значит, существует около 50, причем самая большая коллекция
именно
у нас.
Парижских вот таких,
да, да, именно у нас, в нашем Государственном историческом музее в Москве, их насчитывается 25. Значит, где-то порядка 10 хранится в Эрмитаже Петербурга, значит, где-то штук 8 хранится в Париже, в музее Карнавале и Национальной библиотеке. И, значит, несколько есть и в частных собраниях. Конечно, вот они просто являются историческим источником о пребывании русской армии, русских казаков.
Да,
да, да, да, совершенно, совершенно верно. Во-первых, казаки совершенно без комплексов, они разбили свои биваки прямо на улицах Парижа. Вот. Ну и, конечно, им нужно, да, на Елисейских полях. К ним нужно было, конечно, значит, покушать, поэтому зафиксировано художникам, как торгуются
на рынке,
наши казаки, да? Так, на рынках, как они покупают там мясо, значит, рыбу, зелень, как готовят, так сказать,
жарят мясо,
жарят мясо, да,
ну, шушники,
и при этом
вот
именно на... Так, вот этой акварели мы видим, как казаки окружены любопытствующими и даже каким-то, видимо, местным поваром из ближайшей кофейни, потому что,
мне, наверное, не
да, возможно, видите, они друг другу дают какие-то советы, и, конечно, казаки не знали французского, но, знаете, если люди хотят общаться, они могут общаться на пальцах, в общем, каким-то
ну, наверное,
образом все это
еще иностранных слов, происходило. Потому что прошли же уже пол Европы.
Да. Да, конечно. Вот, ну и потом, конечно, казаки вроде бы, так сказать, не скажу, что у них было прекрасное образование, но тем не менее, как и многие молодые офицеры, они шли в Лувр. Вот, и, пожалуйста, значит, есть замечательная такая акварель у Опица. Вот видите, казаки стоят и обсуждают самого Аполлона, которым, наверное, восхищаются. Ну и потом, конечно, во-первых, деньжат Александр I выдал годовое содержание. У всех звенели в карманах эти самые франки, поэтому кафе, рестораны, все это посещалось. Ну и, конечно, деньги тратились, улетучивались, и многие, в том числе казаки, хотели восполнить их, значит, тем, чтобы выиграть в рулетку или в карты. И у нас, собственно,
а
есть...
А вот там у вас,
да,
витрине...
Значит, во-первых, две акварели Опица на эту тему. Видите, казаки за игорными столами и за карточными.
И карты.
Да, и
интересные.
Карты того периода времени. Причем, знаете, карты десятых годов, да, сделанные в Германии. Причем, видите, у них тут есть и античный такой срез. Значит, такая и сюжеты типа вот Ромео и Джульетта, и в то же время вы смотрите, сколько образов просто вот русских казаков.
Значит,
того периода времени,
вот так,
да, это все по свежим следам, да. И более того, смотрите, вот высокие, значит, офицерские чины, в том числе союзных войск, и вот, пожалуйста, между прочим, узнаваемый образ Блюхера, вот того самого прусского генерала, значит, который вместе с Веллингтоном в 1815 году разобьет Наполеона уже вот при Ватерлоо. Вот, ну, смотрите, вот здесь... Да. Вот на этой, например, карте вы видите тоже карточный стол и так далее. И вот сидит человек, по-моему, с грудой денег, что ли. Вот, в нем можно узнать толстого американца, который был страшный картежник. То есть, смотрите, какие вот интересные в этом смысле карты, очень удивительные.
А вот это что такое?
Так, красиво, а здесь как раз вот мы показываем ярлыки для вина, для красного, белого, еще раз белого. То есть на бутылку вешались вот эти ярлычки, вот, ну и, так сказать, выбирали, какое будет пить тот или иной человек.
Это деньги, там,
прекрасно. Деньги, да, а это как раз те самые франки, которые звенели в карманах, в том числе и у наших казачков. А это, конечно, трубка. Выпить, покурить, поиграть в карты, поухаживать за девушками.
Девушек
здесь тоже, значит, много. И, конечно, сначала те, как говорится, там прятались. Вот, а потом смотрят, вроде бы, мирные ребята. Ну вот и стали
еще
с
красавцы.
Ними. Да-да-да. Да, все высокие, это самое, плечистые. Ну, вот,
а вот тут прямо
конечно,
какая-то
девушка. Какая-то мулаточка, что ли. Да-да-да. Вот, так что, в общем-то...
В общем, проходу не дали.
Не давали к ним прохода. А потом, понимаете, война и именно Россия, и уход из России великой армии Наполеона кончился, конечно, страшной трагедией, ведь практически...
Демографическая
ситуация. Да, практически, да-да-да. И поэтому, в общем-то, что греха таить, нет, конечно, особых таких данных, но оставались в Париже, увлеченные, так сказать, отношениями с девушками.
А мне вот назвали потом огромную цифру, чуть не 20 тысяч.
Да, я вот боялась
нижних
ее,
чинов.
Да, да, боялась ее даже назвать, но да, порядка 20 тысяч там и осталось. И, конечно, они были рукастые, могли, в общем-то, все сделать, да. Вот, и, конечно, в общем-то, эти шли девушки тоже были и да, довольны.
Дорогие друзья, я немного рассказала вам о выставке, которая открылась в Екатеринбургском музее изобразительных искусств на Воеводина 5 в начале ноября. Выставка эта передвижная. Экспозиция ее создана историческим музеем в городе Москве. И видели ее уже жители нескольких российских городов. В Екатеринбурге вы сможете познакомиться с этой интереснейшей выставкой до 4 февраля 2013 года.
Yeah.